Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и продолжается наш цикл программ, посвященных удивительным словам апостола Павла о любви, которые он нам предлагает для размышления в 13 главе первого послания к Коринфянам. Гимном любви еще называют эти слова, напомню. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот такие удивительные слова, и, наверное, в жизни каждого из нас есть люди, я во всяком случае на это надеюсь, есть люди, которые могут стать примером того, как на практике этот призыв апостола Павла реализуется. Но, как справедливо мой сегодняшний собеседник заметил, пока человек пребывает с нами в нашем земном измерении, подвергать его такой ответственности, вот именно что подвергать его ответственности, это было бы опрометчиво. Поэтому мы для того, чтобы понять, как работают в жизни эти слова апостола Павла, говорим о людях, которые в вечность уже перешли и которые при этом удивительный след любви в нашей жизни оставили. В нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви и ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада, что вы согласились прийти, поскольку знаю, вам есть о чем рассказать. Многих подвижников 20 века вы либо лично застали, либо, ну, что называется, через одну рукопожатие очень хорошо узнали. И особенно радостно мне было, когда, обмениваясь с вами идеями по поводу сегодняшнего разговора, вы назвали имя отца Павла Груздева, человека, которого вообще в народе называли старцем. Не знаю, насколько это справедливо, вообще к институту старчества, да, сейчас призывают относиться осторожно и прочее, но, наверное, к отцу Павлу Груздеву эта осторожность неприменима. Как вы думаете, можно ли о таких людей в подобных категориях размышлять, или это принципиально значения не имеет?
Что же, когда вы меня позвали на эту тему, я сначала думал, соглашаться, не соглашаться, потому что, ну, такие высокие слова, вот гимн любви апостола Павла, это такая высокая планка, что ты пойди что-нибудь скажи под эту планку, вот, да. Ну, реально, много ли мы видим вот таких примеров любви в жизни вокруг нас?
Я вижу.
Нет, я тоже вижу порой. Вот, кто-то кое-где у нас порой может любить, вот, ориентируясь на вот эти, в частности, на эти слова и на принципиально главную заповедь, которая дана нам Спасителем. Вот, да. Но будем честны, это сложнее всего. Вот две вещи, наверное, сложнее всего в христианской жизни. Потому что они самые главные, против них больше всего враг человеческого рода воюет. Любите молиться. Вот ничему так враг рода человеческого не препятствует так тому, чтобы мы молились Богу, потому что без молитвы все становится бессмысленным. Вот, и так, чтобы мы сколько-нибудь старались любить, потому что без любви действительно все остальное, включая ученость, подвиги благочестия, аскеза, многочисленные полезные для общества труды, становятся для человека, для его спасения и вечностью незначащими. Ну, можно там, вот апостол же Павел прямо говорит, если бы там тело отдам на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если я там буду распинаться по радио и по телевидению, все что угодно, но любви нет, то я буду медь звенящая, кимвал звучащий. Это в особенности работникам СМИ и вообще всем связано с публичным словом, так или иначе, вот, а сейчас куча народа решила быть связанным с публичным словом, полезно помнить. Ну, и есть жесткий фильм Звягинцева «Нелюбовь», который честно и жестко говорит вот о значительной мере состояния общества на сегодня. Но мы об исключениях, о тех, кто все-таки этот закон старается исполнить.
Отец Максим, а можно сразу тогда уточняющий вопрос? А почему вы согласились в итоге?
Ну, потому что мы договорились о том, что вот о каких-то персоналиях, то есть действительно есть примеры, для меня несомненные. Их не так много в жизни, как, может быть, хотелось бы. Вот, да. Но это опорные, это такого рода примеры, встречи, которые очень многое определяют. Вот, и в твоей жизни, и которые, если ты знаешь, они выручают тебя, и, может быть, в силу силы впечатления, которое было, мне получится о них рассказать с какой-то степенью завлекательности для других, так что об этих людях захотелось узнать побольше тоже.
Я, знаете, поясню, да. Планка действительно высока, да. Та, которую нам апостол Павел обозначает. Но куда мы денемся от того, что нас Господь призывает к этому, и этого от нас ждет?
Слушайте, мы постоянно от этого куда-то деваемся.
Это понятно, но...
Потому что вот самый яркий пример о том, что заповедь Спасителя, там, сформулированная как «любовь ко всем», включая врагов, начиная с фарисеев, современников Спасителя, до нынешнего времени все время обрастает оговорками. Угу. Что, конечно, нужно любить врагов,
но
и там возникает такая узкая категория специфического личного врага, который, обидев тебя, не обидел ни отечество, ни церковь, ни престарелых, там, не знаю, ветеранов войны, инвалидов, еще кого-то. Надо умудриться так тебя обидеть, стать тебе таким врагом, которого нужно в ответ по-христиански полюбить. А все другие кого-то еще достали, и ты имеешь полное право к ним относиться, вроде бы, да, так в некоторых толкованиях возникает, с решительной нелюбовью ответной, вот, ну, что-то в зубы дать, вот, да, вовсе про другую щеку не подставлять, вот еще тут надо кратчательно искать. Поэтому чего ж тут говорить, вот, да, это и где тот самарянин милосердный, который найдет того иудея, этнически, социально, классово, религиозно тебе врага, к которому он отнесется с милосердием, вот, и прочее, вот, да, проще ситуации с приезжими и гастарбайтерами, склонным их рассматривать как объект христианской любви.
Вот. Ну, это великие люди. Женщина, которая у нас убирается в подъезде, я просто перед ней преклоняюсь.
Нет, это... ну это-то вы преклоняетесь так, но вы же домой не позовете, вот, да, при всем при том, вот, mm-hmm. да, и разговор с ней вести не будете. Это так преклоняетесь, так несколько дистанционно в этом смысле. Поэтому будем уж тут честны. Но все, да, еще одна оговорка, которую мы сразу сделали, вот почему я согласился, что мы действительно не будем говорить о живых людях. Тут мне тоже бы хотелось сказать важную для меня, вот проговорить тезис, не всем он нравится. Мне не нравятся программы, когда вот кого-то вот всех схвалят. При жизни. Вот я не говорю о высоких иерархах, они свечники церковные, их полагается, так сказать, вот, в силу высоты их служения воздавать им должную церковную хвалу. Ну, вот приводят вот пример, вот люди там о себе пишут или о них пишут или рассказывают. Вот пример доброй христианской семьи, там священника, там и матушки, и у них дети, там и еще что-то. Вот, да. Господи, я о них удивляюсь, как они сами себе решаются рассказывать. Вот, им еще, может, там 25-50 лет жизни вперед, что еще будет в этой жизни, вот, может случиться, а вы уже себе рассказали, как об образцовой христианской семье. Всяко может заслучиться, по сдержанию, или так вот эти примеры приводить из тех вот, какой вот. Одно дело, вот отец Павел Островский хорошо сейчас сделал, вот он про этого монаха Алексея Погребателя Странных снял фильм, но снял когда... уже
скончался.
Время прошло, герой, да. тот скончался, вот, да, не при жизни ж о нем он рассказывал, его рекламировал. Вот эта реклама добродетелей при жизни, особенно высоких добродетелей, я бы поберегся стать и субъектом, и объектом в этом процессе, и другим не советую, собственно говоря.
Вот поэтому, когда у меня была программа на похожую тему, и мы звали вас с супругой в качестве героев, вы категорически отказались. Теперь мне понятно.
Ну, давайте теперь вот все же о высоких примерах.
Давайте, давайте.
Значит, отец Павел Грузев, о котором вы упомянули первым. Человек действительно удивительный, вот, да, к слову, старец, может, подойдем чуть позже в его рассказе. Человек, в судьбе которого отразилось, можно сказать, весь путь нашей Родины в трагическом 20-м столетии. И послушничество в дореволюционные годы и в первые послереволюционные годы. И в два заключения. И потом, ну, всякого рода ограничения в правах. И совершенно удивительное в период послевоенного вот этого ренессанса, относительного в кавычках, церковно-государственных отношений, хиротонии, которая состоялась там вопреки всему, но тогда вот какой-то период такое было возможно. И многолетнее, многодесятилетнее, можно даже сказать, служение в глубинке Ярославской области, губернии, там, епархии, в скромном храмике с бабульками деревенскими, но в которой одновременно становился местом, ну, я скажу, паломничества, местом, куда стремились люди самого разного уровня образования, иерархического положения, там, близости или неблизости к практической церковной жизни. Для чего стремились? Там богослужение же было такое же скромное. Отец Павел не был каким-то там певцом, выдающимся церковным литургистом или еще что-то. Он служил, как бы более-менее все служат, потому что в нем видели человека Божия, такого настоящего молитвенника, человека, который к каждому приходящему обращался, видя этого человека. Ведь любить — это что значит, среди прочего, наверное? Это видеть человека таким, как он есть, не таким, как он себе представляется, как хочет вам представиться, каким он отражается в глазах других людей. Ведь чего нам больше всего хочется? Чтобы нас полюбили не за что-то, не за то, что я там академик, протоиерей, отец семейства, там, дочь или сестра, красавица, умница, даже господин Вяземского, вот, и там не еще кто-то, а за то, что такой, какой есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии председатель учебного комитета Русской Православной Церкви и ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Мы говорим о людях, которые, ну, для нас пример того, как реализуются слова апостола Павла о любви, которые он нам оставил в первом послании к Коринфянам в 13 главе. И сейчас речь идет об отце Павле Груздеве. Человеке, который, как отец Максим уже справедливо отметил, действительно прошел через, ну, практически все испытания, вот эти страшные события, катастрофу 20 века в России. И вскользь упомянутые вами, отец Максим, ссылки и заключения в лагере. Я, знаете, когда такие вещи читаю, я не понимаю, как люди вообще в принципе оставались людьми, когда тебе выбили все зубы, когда у тебя переломны все ребра, когда ты просишь, чтобы тебе не работать на Рождество, а тебя специально, сознательно избивают сапогами, причем не тот, к кому ты обратился, охранник, а еще и дружка с собой, приведший, и который дружок-то еще и покрепче будет. И вот это вот все, и вот это умножение ненависти, и отец Павел, будущий отец Павел, да, который среди всего этого остается воплощением любви.
Ал, не будем нагнетать, да, действительно был страшный отец Павел, но он, кстати, никогда не концентрировался на теневой стороне того, что ему пришлось пережить, хотя там были, очевидно, страшные вещи. Ну, чтобы что-то такое живое, вот я из его рассказов сейчас два хочу первоначально вспомнить, те, которые он часто сам в разных контекстах людям рассказывал, и они дошли у нас как записанные людьми, так и, кстати, в аудиоверсиях, потому что, к счастью, мы имеем аудио, даже где-то видеофиксацию в поздних лет рассказов отца Павла. Отец Павел говорил: «Я всех люблю». И это была правда. Он говорил: и верующих, и неверующих, вот, да, даже интеллигентов люблю. Это, наверное, правда, труднее всего. Вот. И рассказывал вот для иллюстрации последнего такую историю. Это был один из голодных послевоенных годов, когда хлеб выдавали еще по карточкам, ну, кроме того, который за безумные деньги иные могли купить. И, соответственно, это Ярославская область. Люди с ночи выстраиваются в очередь в хлебный магазин, или магазин, куда хлеб должны привезти, с тем, чтобы отоварить свои карточки. Очередь там на сотни людей в ожидании хлеба. Где-то в середине очереди стоит женщина с двумя маленькими детьми. Ну, явно она не единственная, может быть, да, но вот отцу Павлу так это запомнилось. Вопреки ожиданиям народа, значит, открывается окошко, выглядывает продавщица и говорит: значит, сегодня завоз в два раза меньше. Поэтому получит первые человек 200, остальные не стойте. Она стояла дальше. Она начинает плакать, видно, что ну, как бы этот хлеб был решительно необходим для просто, чтобы жить дальше, чтобы детям дать что-то есть. Вот ничего другого у нее нет. И отец Павел дальше рассказывает, что он видел, как где-то в начале очереди стоял такой в шляпе человек, он на этом акцент делал, шляпный шинтит, говорит, бухгалтер или учитель, наверное, вот такой, в шляпе, в пальто, вот, ну, в общем, в обычной ситуации не вызывал бы симпатии. И это, значит, человек слышит, видит, как эта женщина плачет. Он выходит, подходит к ней, ставит ее на свое место, но понятно, что там никто не пустит дополнительного человека, это нужно уйти самому. Она его спрашивает: как, что, вы-то как будете? Он говорит: ничего, я не пропаду. И уходит. И отец Павел говорит, что вот этот пример Христовой любви он запомнил на всю жизнь. И это действительно было так, потому что это действительное проявление любви. И тут не так важно, строго ли постился этот человек, ходил ли он вовсе в тот момент регулярно в один из немногочисленных храмов, он в этом поступил, как Христос учит нас поступать. Это вот один яркий рассказ. Второй, может быть, еще более решительный на наше время, вот, но тоже из песни слова не выкинешь. Второй рассказ относится к лагерным временам пребывания отца Павла. Значит, послевоенные годы, новые волны заключенных, в том числе с территории той страны, которая теперь называется Украиной, вот, да, а тогда стала, ну, включая западные ее регионы, частью Советского Союза. И довольно большое количество людей оттуда, ну, сейчас не будем говорить о степени заслуженности, вот, да, но в любом случае массовые потоки с западных территорий, они пошли в лагеря. Однажды вот приезжает такой, значит, эшелон, выгружает в основном молодых людей, юношей и девушек из этих западных регионов Украины. Они голодные, их там сколько-то в общем, не рассчитали, как всегда, норма, и они там последние там сутки другие в поезде ничего не ели вот там. Ну, это привычки еще пока нету к такой жизни, к запасливости на такие ситуации. Им, значит, оприходовании их в лагере выдают первую пайку, хлеб за какой-то там срок, и у одной девушки он пишет, о ней вот вспоминает, у нее такая коса была, такая коса, вот, да. А кто-то из таких уголовников хлеб ее сразу вырывает, даже не крадет, она просто, можно сказать, разбойничьим образом отнимает. Она остается без всего, там начинает рыдать, потому что, ну, понятно, в общем, всем нам почему. И тогда отец Павел, а он при всех, значит, сложностях, которые пережил в лагере, был человек такой крепкой кости, из народа человек, привыкший к физической работе. Он был передовик труда, в том числе и лагерного, ему там двойную пайку выдавали. Он бежит к себе в барак, достает там буханку хлеба дополнительную, которая у него была, и приносит этой девушке. Хочет ей отдать, она отказывается и говорит им, я честь свою девичью за хлеб не продаю. То есть она подумала, что он, понятно, чего он хочет, вот так. И он рассказывает, что он ей эту буханку отдал, убежал куда-то подальше, вот, да, и заплакал, и говорит, что же за вещь такая, девичья честь, что за нее умереть можно, и хлеба не взять, когда ты голодаешь. Вот тут уже отец Павел проявил себя как человек, который видит страждущего ближнего, а не того, кого принято считать там, врагом, противником и так далее. Это проявление христианской любви. И таких рассказов у него немало, как в положительном, так и в смысле в проповедях, когда, наоборот, он видел, как христиане, есть прекрасный рассказ про там толкование притч Спасителя о том, как приняли или не приняли Бога под видом ближнего, вот он переносит это в деревню, в которой это происходит, как Манька, баба, не приняла Христа, который приходил не под видом соседки, под видом проходящего там женщины с ребенком, еще что-то, вполне жизненно, потому что готовилась к празднику, потому что готовилось Рождество Христово встретить высокоторжественно, убравшую избу, сделавшие все необходимые припасы и все. И то, и другое все это было в его жизни, вот, да. Он умел видеть примеры поучительные.
Отец Максим, давайте о поучительных примерах сейчас после небольшой паузы поговорим. Очень интересно было бы услышать. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим вот в данный момент об отце Павле Груздеве, человеке, который своей жизнью, мне кажется, во всей полноте реализовал слова апостола Павла о любви из первого послания к Коринфянам из 13 главы. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. И говорим мы сегодня в нашем цикле, посвященном словам апостола Павла о любви, о людях, которые таким примером любви стали вот в нашей реальной жизни. Вот сейчас речь идет про отца Павла Груздева. Я позволю себе только напомнить слова апостола Павла. «Любовь, — пишет он, — долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает». Ой, отец Максим, я понимаю, что планка высока, но каждый раз, когда я это читаю, вы знаете, у меня ком в горле и глаза на мокром месте. Хотя, наверное, эмоциональность тут не очень уместна, но как же хочется, чтобы все-таки такая любовь в нашей жизни была возможна. Поэтому переходим, возвращаемся к разговору про отца Павла Груздева. Вы хотели поучительную историю о нем рассказать.
Да, поскольку для того, чтобы любить... И отец Павел это тоже и жизнью, и словом об этом доказательно свидетельствовал. Тут начну себя видеть в реальном свете, не слишком высокоторжественно к себе относиться и не слишком высоко себя оценивать.
И не слишком уничижительно, что суть одно и то же.
Ну, тут, это, тут мы отдельно могли бы поговорить. Я этого тренда не принимаю, когда сейчас говорят, надо себя полюбить, принять и прочее, для того, чтобы научиться любить других. На мой взгляд, это все современная психология, не с христианства, даже когда это священники говорят.
Не-не-не,
не считаю, что нужно себя как-то особенно научиться любить.
Я про другой, отец Максим. Я ровно о том, что когда человек в порыве самобичевания настолько увлечен вот разъеданием собственных грехов, мне кажется, что это тоже такая, ну, немножечко странная история, которая, ну, другая грань, что ли, медали. Это не про то, что вот себя надо поставить на пьедестал, там себя полюбить в психологическом смысле и прочее, а про то, что, может быть, я ошибаюсь, да, вам, как священнику, безусловно, виднее, кто я такая, чтобы на такие темы размышлять.
Ну вот пошла уничижаться.
Кстати, да, вы меня очень правильно сейчас подловили. Но понимаете, да, о чем речь, что мне кажется, когда человек упоенно размышляет о своих каких-то вот грехах и прочее, вот это упоение,
то есть это, что... это называют смирение паче гордости, особенно когда он вносится на публику. Вот, то есть ну, когда человек себя в открытую называет грешником или еще что-то, но тут все просто. Есть словостители Феофана Затворника, они стопроцентно работают. Сердце проверяется, когда другие бесчестят. Себя назвать глупым, неудачником, некрасивым, там, гордым, в ином настроении очень даже заходят. Вот, ну, когда тебя сосед назовет дураком, пример,
тогда проверяется, со смирением,
да, когда тебе скажут коллеги, что ты вообще-то не высокого полета профессионал, тебе подучиться бы давно пора. Вот тут проверяется вот, твоя действительность, твоего смирения и прочее. Ну, мы чуть в сторону, да. Но тоже не бесполезно, мне кажется. Так вот, история отца Павла, она, может быть, немножко эту тему тоже проясняет. Значит, блистательная, кстати, я потом скажу, как она развелась в словесности. Значит, отец Павел, как все клирики, должен был периодически сдавать какие-то отчеты, в том числе там не только в епархии, но и по делам, какие-то деньги в фонд мира перечислять и прочее. И периодически он наезжал еще в город, который тогда время назывался Ленинградом, а еще наезжал, потому что он... Ну, уж совсем в сторону, но не могу не сказать. У него были очень хорошие отношения с митрополитом Ленинградским Никодимом, личные, вот, да, и митрополит Никодим очень с любовью, с вниманием относился к отцу Павлу. И отец Павел понимал и принимал не всеми понимавшегося и принимавшегося митрополит Никодим. Вот по каким-то делам отец Павел оказывается в Ленинграде. Ну, заканчивает, там что-то сдает, там, то ли деньги в фонд мира, то ли отчетность какую-то, и, ну, что, он, все мы люди, он проголодался, вот, да. Ну, а он ходил всегда очень по-простому, ну, может, не как Иоанн Шанхайский, там, босиком, все же у нас климат не шанхайский, не сан-франциский, босиком-то не нагуляешься, да, ну, в таких каких-то валенках, вот, и одежда, понятно, в священнических одеждах, так, в те годы, десятилетия по стране нашей нельзя было долго сколько-нибудь путешествовать. В общем, вид у него был скорее такой, скажем, неустроенного человека из провинции, вот, чем высокодуховного там, и следящего за собой пастыря. Так что путь ему был не дальше какой-нибудь обычной столовой, вот, да и денег был не дальше обычных столовой. Вот он такую находит, там комплексный обед. Соответственно, подносик, он набирает этот комплексный обед, ставит на столик, там, значит, портфельчик его вот где-то рядом стоит. Отходит за компотом. Возвращается, а видит, что за его столиком сидит другой какой-то гражданин.
И ест его обед.
Ест его обед. Значит, отец Павел, ну что, вот он в его рассказе это бесконечно ярко. Он сначала думал, ну, может, значит, мириться, уйти, может, начать отстаивать свои права. Он решил, ну что, я поступлю по справедливости. Он, значит, берет, может быть, ему очень нужно, вот тогда голодный человек, еще комплект приборов, и становится, значит, садится и начинает из той же тарелки, с ним есть суп, делит пополам котлету с пюре, вот тогда разливает компот пополам, съедает с ним, значит, он вытирает рот, этот человек первый уходит, отец Павел вытирает рот, хочет уйти, встает и видит, что его портфеля нет, и видит, что его портфель стоит у соседнего стола.
И там же весь обед.
Там стоит весь его поднос. И он говорит, я поразился высоте смирения этого человека, который увидел вот меня подшедшего, начавшего есть его обед. Он мне ни слова не сказал, съел свою половину и ушел. А кто скажет, что это не пример христианской любви, что это не пример любви,
которая
не раздражается, не ищет своего, не мыслит зла? Что можно было подумать о бомжеватом провинциале, который вдруг начинает есть половину твоего обеда?
А еще любовь, которая долготерпит и милосердствует,
да,
чтобы не треснуть по затылку. Ну, понятно,
чтобы каждый пусть себя поставит на место, и как бы каждый из нас повел бы себя в этой ситуации. Вот удивительное свидетельство, и он тоже, это один из любимых его рассказов. Интересно, что вот он очень просто в аудиозаписях сохранен отца Павла. Потом в довольно простом виде вошел в современный патерик Майи Кучерской, который, кстати, довольно много сохранил истории про отца Павла. И в таком в предельно расцвеченном незабудками целомудрии и лилиями чистоты варианте был обработан в свое время отцом Артемием Владимировым и тоже в качестве рассказа им зафиксирован. Мы их иногда публиковали в «Татьянином дне», такое было издание в университетском храме, я тогда назвал это «Как жизнь становится литературой», как то, что было когда-то реальностью, становится фактом художественного слова, и какая дистанция порой возникает между художественным словом и реальностью. Ну вот пример, уже вполне бытовой, но вот в таких вещах, ну экстремальный, конечно, бытовой, но жизненный, невыдуманный, отца Павла. Я очень советую с этим удивительным подвижником познакомиться. Он, конечно, был не банальчик, он там мог выразиться в челе крепким русским словом. У него было своеобразное отношение к постам, в том числе, что там человек, безусловно, важнее того, чтобы поститься. В нем не было ничего показного, вот, да. Он очень любил, его очень любила игуменья Варвара, настоятельница Пюхтицкого монастыря, возрожденного, они очень близко, тесно общались. Он был очень музыкальный и пел, есть песни, которые поют, они вдвоем иногда пели с матушкой Варварой, вот есть записи этих песен, вот как они пели. Такие духовные псалмы 20 века, вот, это духовные песни, вот, да. Он писал какие-то стихи, очень такие народные, лапидарные, сложные, но при этом с потрясающе искренним чувством. Он совершенно однозначно общался с бабушками своего прихода, с архиереями, с однажды встречался с святейшим патриархом Алексеем II, вот, да, все было совершенно по-простому. Он, вот тоже признак настоящего отношения к другому человеку, когда ты его ни вверх, ни низ, в зависимости, не сдвигаешь в иерархии своего видения, в ракурс своего видения, в зависимости от того, какое положение человек этот занимает.
Когда в бабушке для тебя такой же Христос.
Этим, да, ты проявляешь любовь к этому человеку. Не человеку угодие, а любовь. Потому что, как известно, любить начальство значительно проще, чем людей мелких и незначительных. Вот, по крайней мере, выказывать любовь к начальству значительно проще получается, чем даже к домашним.
А иногда гораздо сложнее.
Зато как легко даются аскетические усилия, когда нужно проявить любовь к начальству. Вот это совсем не к мужу или к жене, когда эти же аскетические усилия вот не всегда у нас хватает, а тут-то мы все силы собираем.
Хорошо. Отец Максим, огромное вам спасибо за эти рассказы про отца Павла и за рекомендации послушать. Действительно же, можно записи найти и послушать.
Да, есть записи, есть прекрасные книги. Называется «Последние зомологи», или там, ну, это лучшее, на мой взгляд, собрание рассказов про отца Павла и воспоминаний про отца Павла. Есть другие, они легко находимы в интернете. Очень и очень советую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Максим, буквально четвертая часть программы у нас остается, а мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами еще поговорили про отца Александра Егорова, человека, о котором я очень много слышала от самых разных людей, и отзывы были, знаете, когда о нем начинали люди говорить, они как-то сразу становились тише. У них появлялась улыбка на лице, и глаза начинали сиять. И замечала, вот прям такая вот черта. Воспоминания о нем в людях пробуждают что-то бесконечно глубокое, доброе. Вы знали его лично?
Да, отец Александр был моим духовным отцом фактически с года моего крещения в 1979 году до его кончины в 2000 году. Это такая удивительная милость Божия для всех, кто его встретил и кто имел счастье у него исповедоваться, ну и в каком-то смысле разные можно вложить широту в это понятие «окормляться», потому что, ну, не всякому так в жизни везет. Это не всякое.
Это люди, живущие в Москве, могли. Хотя, ведь из регионов многие приезжали.
Москва большая, так сказать. Даже тогда, даже в советское время, приходов там было 40 фактически в Москве. Вот, да.
Это было особое место. Храм Ильи Обыденного. Самый-самый-самый центр Москвы, недалеко от Зачатьевского монастыря.
Тогда закрытого.
Тогда закрытого. А храм Ильи Обыденного, не закрывавшийся в советское время. И отец Александр Егоров, вот как был рукоположен, так его туда сначала штатным священником отправили, потом он, насколько помню...
Он никогда не был настоятелем. Он молился о том, батюшка говорил...
Чтобы не стать настоятелем.
Чтобы не стать настоятелем, вот, да. И Господь слышал его молитву. Он при нескольких настоятелях служил в Обыденском храме, начиная от отца Александра Толкского, Александра Большого, потом протоиерей Николай Тихомиров, потом еще были настоятели, вот, да. А отец Александр, хотя был украшен там к зрелым годам всеми священническими наградами, никогда настоятелем этого храма не был. Но это, конечно, действительно удивительный промысел Божий, что священника, причем известно, что священника, к которому люди тянутся, хотя он сам себя никак никогда не выпячивает и не прочее, но шил в мешке не утаишь, не кидали по разным московским приходам. Это почти чудесное событие, когда перевод тогда популярного священника из места на место в Москве был практикой Совета по делам религии, с которой, ну, почти невозможно было бороться. А вот отец Александр прослужил там всю свою священческую жизнь, вот, да, там, в Обыденском храме. Что можно сказать? Вот, да, тут ведь нет каких-то, в отличие от отца Павла Груздева, каких-то таких внешних событий, которые вот, житийного такого характера, ярких эпизодов, которых я бы сейчас мог пересказать. Но это было то, что каждый из нас, приходивших к отцу Александру, видел и пережил. Когда он с тобой общался, ты знал, что отец Александр любит тебя. Для этого это трудно, отчасти невозможно сформулировать, и всякая попытка сформулировать словами, она будет скорее отчуждением от того, о чем хочется сказать, каким-то бессмысленным биением языка по отношению к тому, что это было. Но вот ты знал, ты ощущал своим существом, когда он с тобой говорит о чем-то важном или о чем-то не очень важном, когда он тебя исповедует, когда он тебя благословляет, что сейчас существуешь для него ты. Но ведь это же то, чего, как я уже пытался сказать в начале этой программы, каждый человек хочет больше всего, каждый из нас хочет, чтобы нас любили. Вот здесь и сейчас, вот со всеми нашими там немощами, с такими, какими мы есть, со всеми нашими нехорошестями. Да, конечно, в чем-то это дается каждому клирику при хиротонии. Невозможно священнику не покрывать любовью, принимая исповедь немощи, многообразной немощи людей, но это немножко другое. Это как бы такое типологическое, это на всех распространяющееся. Вот он и одного принимает, второго принимает, третьего так принимает. А вот когда тебя дар личный к тебе любви, которую ты чувствуешь в человеке, это, наверное, самое важное. И поскольку множество людей именно это воспринимало в общении с отцом Александром, то так мы все к нему и стремились. Когда отца Александра погребали, отпевали в Обыденском храме, то только священников были десятки, а среди них под 30 тех, которые с его благословения, с его окормления выбрали путь священнослужения. Игумени Зачатьевского монастыря, о чем сейчас, безусловно, уже можно публично говорить, была его любимым духовным чадом, вот тогда Мария, а потом уже и игумени Новодевичьего монастыря. И не только этого монастыря были взращены монахини и игумени отцом Александром. Клирики Обыденского и других московских, и не московских, и зарубежных, и ближних, и дальних храмов. Все это рядом с скромным священником, кончившим только семинарию, не имевший никаких особенных внешних премудростей, никогда не стремившимся показать свою какую-то духовность, мало и коротко говорившим там самвона, проповеди или какие-то слова поучения. Но дар душепопечения, один из важнейших, одна из важнейших составляющих священнического служения, отца Александра присутствовали вполне. И вот когда он скончался, какое-то время потом, ну, пребывал в таком достаточно смутном внутреннем состоянии, в поиске того, у кого бы дальше вот так окормляться. Ходил к разным уважаемым, духовным, очень хорошим священникам вот в поиск, в попытке найти вот так в том же смысле духовника, каким был отец Александр. И ничего не получалось. Вот, да. Ну, то есть, конечно, там с точки зрения сакраментальной все получалось, а вот того, что было, нет. Пока один, другой очень опытный, хороший священник мне не сказал: «Чё ты дергаешься? Так, как было у тебя с отцом Александром, уже больше никогда не будет. Отец в жизни может быть один». Будет хорошее, будут советы, будут те, кто тебя удержат и подскажет, но так не будет больше никогда. Я это понял, успокоился. Что главное, что это было, и это остается. И сейчас, вот когда минута какого-то недоумения или там скорби, или наоборот, необходимости принять то или иное решение, или наоборот, может, какого-то очень хорошего внутреннего состояния души, я стараюсь приехать на немецкое Веденское кладбище к могиле отца Александра, и таких людей там много, да, там и свечи, лампады, и цветы. Я знаю, что получу ответ. Я знаю, что приехавший, поговорив с ним там, в том или ином виде, в той или иной форме, я по его молитве, по его непрекращающейся и с уходом из земного бытия любви, этот ответ получу. И таких нас много. Вот, и здесь время ничего не может разрушить. И ну вот он был наш такой обыденский батюшка, это такой дар Божий. Не знаю, мы успеем рассказать еще об одном человеке или нет? Очень коротко.
У нас буквально несколько минут, но я думаю, что успеем.
Ну, совсем коротко. Я бы еще хотел, значит, мы говорили про архимандрита, про протоиерея. Теперь я хочу сказать про мирянку. Я вот могу сказать точно, что я вот в лице этой женщины видел в земной жизни святого человека. И поскольку уже прошло определенное время с тех пор, как она вошла в путь всей земли, я могу сказать ее имя, отчество, фамилию — Екатерина Викторовна Тутунова. Да, бабушка епископа града Зеленограда. Мы когда-то познакомились с семьей Тутуновых. Я познакомился в дачном поселке, где ее муж, художник, жил, и у меня дедушка был скульптор. Мы там тоже жили, вот, да. Я был тогда еще отроком и был вне ограды церковной, и, надо сказать, в советское было время. Церковь сначала отсутствовала в моем сознании, потом была чем-то таким абстрактным, отрицательным скорее. Но я видел их, ведь Кирилину Викторовну, я знал, что она православная христианка, практически, да, то есть регулярно посещающая храм, там все соблюдающая, читающая, и я знал, что такого человека больше не знаю. Она, которая могла вместить своего бесконечно яркого, но такого тяжелого по жизни в общении супруга. Она, которая всегда откликалась на любую просьбу о помощи кого бы то ни было. Она, которая, это невозможно было скрыть, точно не была в центре своего существования, вот, а другие люди были у нее в центре. Но вот еще почему я вспоминаю. Это можно было больше времени, больше бы рассказал. Однажды, когда уже не без ее очень важного влияния уже был в церкви и крестился, и ходил в тот же обыденский храм, я видел то, что тогда даже, может быть, не так мне запало, а потом, в самом деле, глядя на себя, очень запало. Когда был крестный ход в Великую Пятницу с плащаницей, она у этой плащаницы плакала. Она хоронила Бога, она не в обряде участвовала, она не воспоминала. Она была то, о чем вот Пастернак писал: «Они хоронят Бога». Она его так любила, что не могла не плакать на чине погребения плащаницы, когда с ней обходили вокруг храма. Потому что христианская любовь – это не может быть только любовью к человеку. Она начинается и коренится в любви к Богу. И мне это убедительнее всего в моей жизни показала женщина-мирянка.
Да. Кстати, отец Максим, справедливости ради, я на этом крестном ходе во время погребения плащаницы вижу многих людей, искренне плачущих и утирающих слезы, и хранящих своего Бога. И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога, сады выходят из оград, колеблется земли уклад. Вот, это то, что люди проживают здесь и сейчас. Поэтому я все-таки, знаете, я все-таки надеюсь, уповаю. Понятно, что пока мы живы, да, там, говорить о современниках, о тех, кого мы знаем, с кем мы каждый день здороваемся, в общем-то, наверное, не вполне корректно подвергать людей такой ответственности, да, чтобы говорить о них, что они умеют любить. Но я все-таки надеюсь, что, может быть, знаете, Господь и терпит нас до сих пор, и мир стоит, что есть и сейчас такие люди.
Да, я видел таких, я видел в Лавре таких монахов, вот, да, и не только в Лавре, вот, да. Я просто хочу когда-нибудь сам заплакать так. Это не изобразить, не выдавить из себя, а вот так заплакать у плащаницы, вот, да, что, может быть, ну, хоть к концу жизни это когда-нибудь получится, еще так, как когда-то, может быть, получалось в юности, вот, да, очень хочется, вот, но и действительно важно, что мы видели таких людей, у которых это в жизни было реальностью.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Максим. Я напомню, что, собственно, все истории у нас в этом временном сегменте в течение недели в программе «Светлый вечер», они выстраиваются вокруг удивительных слов апостола Павла из первого послания Коринфянам из 13 главы о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Сегодня мы говорили об отце Павле Груздеве, об отце Александре Егорове, о замечательной женщине мирянке Екатерине Викторовне Тутуновой. И продолжим завтра в это же время рассказывать о людях, которых сами знали или которых знают наши собеседники, наши современники. Я Алла Митрофанова. В нашей студии сегодня был председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Отец Максим, спасибо огромное.
Всего доброго, дорогие друзья. Храни вас Бог.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».